говорит Радио Свобода. Коммунисты России хотят установить в Кирове еще один бюст Иосифа Сталина.
А вы в курсе, что из-за Сталина мы войну выиграли? Мы захотели установить, имеем право.
А кто именно захотел?
Вы знаете, я не скажу сейчас вам конкретно, кто. Не я точно.
Заявившим об уходе из газеты «Коммерсант» журналистам, протестующим против увольнения коллег, заблокирован вход в здание редакции.
Мы не согласились с тем, кто наших коллег уволили по неочевидным для нас причинам.
По заявлению журналистки НТВ задержан адвокат движения «В защиту прав избирателей «Голос» Роман Удор.
В марте прошлого года был инцидент в аэропорту между ним и журналистами компании НТВ.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 21 мая. Итак, в Кировской области будет установлен памятник Сталину. С такой инициативой выступила партия «Коммунисты России». Временный памятник будет установлен в центре отдыха «Юбилейный» Слободского района Кировской области. В дальнейшем «Коммунисты России» планируют перенести памятник в Киров, выкупив для этого участок муниципальной земли. Напомню, что в сентябре 2017 года во дворе Кировского областного дома ветеранов был установлен памятник Феликсу Дзержинскому. Рассказывает наш корреспондент в Кирове Екатерина Лушникова.
Памятник Сталину будет установлен в воскресенье 26 мая в центре отдыха «Юбилейный» в деревне Зониха Слободского района. Об этом сообщил первый секретарь регионального отделения партии «Коммунисты России» Николай Барсуков. Однако долго разговаривать с корреспондентом «Радио Свобода» он не пожелал.
Да, будет установлен временно в центре отдыха «Юбилейный», а потом будем устанавливать в городе Кирове. Инициатива Кировского областного комитета.
Центр отдыха «Юбилейный» находится в 14 километрах от Кирова и предлагает всем желающим активный отдых в Сосновом Бору. К услугам отдыхающих двухместные номера, снегоходы, лыжи, бассейны и другие удовольствия. Теперь активный корпоративный отдых можно будет проводить в компании Иосифа Виссарионовича.
А вы не думаете, что многие люди будут против и не захотят у вас отдыхать?
Нет, не думаю. Мы думаем даже, что, может быть, кто-то будет за. А почему вы думаете, что будет наоборот? А вы в курсе, что из-за Сталина мы войну выиграли? Мы захотели установить, имеем право.
А кто именно захотел?
Ну, знаете, я не скажу сейчас вам конкретно, кто. Не я точно.
Скажите, пожалуйста, а вас как зовут?
В числе тех, кто категорически против установки памятника вождю народов, глава региональной общественной организации жертв незаконных политических репрессий Мансур Магдеев. В его семье было репрессировано трое, один расстрелян. Согласно данным независимого исследователя, историка Владимира Веремьева, в исправительно-трудовом лагере «Ветлак» на севере Кировской области отбывали наказание 100 тысяч человек, 18 тысяч погибли.
Наша организация считала и считает Сталина палачом и величайшим негодяем не только для страны, но и для всего мира. При Брежневе, Андропове, Черненко и дальше Горбачеве такого не было. Для нас, для репрессированных, это удивительно и странно. Может быть, все от того идет, что Путин вышел из недр чекистов. Может, он хочет сделать, как говорится, что-то приятное для своих сослуживцев вчерашних.
В семье вятского священника отца Андрея Важенникова тоже были репрессированы несколько человек. Сейчас он пишет книгу о новомучениках в годы лихолетия пострадавших.
В нашей семье по статье 58.10 даже моя мама попала маленькая. Мой дед, мой дядя на Беломорканале. Более я занимаюсь как бы новомучениками. Стою в церковно-исторической комиссии, занимаюсь в архивах политическими делами. Реально представляю картину, что происходило в 30-е годы, как людей расстреливали ни за что. И дворянство, и священство, и мещанство, и крестьянство, они, по сути дела, были уничтожены. И это все при советской власти, по сути дела, при Сталине. И чтобы сейчас вот возрождать вот это вот, ну, это просто люди невежественные, мне кажется, они до конца не понимают.
За последнее время в России было установлено около 100 памятников и бюстов Сталину. Однако новый культ личности – явление временное, считает президент фонда имени Солженицына, вдова писателя Наталья Солженицына.
То, что в мозгах делается, и это есть не любовь к Сталину, а реакция. на то, что чем поманили, того не дали. Имею в виду, что наши флагманы перестройки допустили очень много ошибок. Интеркоммунизация абсолютно необходима была, конечно. Но что же, Польшу выбрали заново коммунистов когда-то. И, в общем, вот это движение по прямой не бывает. Всякое развитие, оно петлеобразно. Так что, ну, ничего страшного, будем как-то жить дальше. Все на свете временное. Как долго это продлится, это другой вопрос.
До последнего времени в Кирове не было ни одного памятника Сталину. По воспоминаниям современников, все они были снесены за одну ночь, когда Никита Хрущев прочитал свой знаменитый доклад о культе личности. Только мемориальная доска памяти Иосифа Виссарионовича оставалась на здании городского дома ветеранов. Год назад во дворе этого дома по инициативе ветеранов КГБ был установлен памятник Дзержинскому. Большинство депутатов городской думы Кирова, члены «Единой России», одобрили эту инициативу. Согласно комментариям Министерства внутренней политики правительства Кировской области, бюст Сталина в деревне Зониха Слободского района будет временно установлен на частной территории центра отдыха во время пленума партии коммунистов России. Согласование с органами власти в данном случае не требуется. Заявок на установку памятника Сталину в Кирове пока не поступало. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня всем сотрудникам газеты «Коммерсант», которые объявили о решении покинуть издание, были заблокированы входные пропуска в здание редакции. Сотрудники отдела политики «Коммерсанта» во главе с заместителем главного редактора Глебом Черкасовым написали заявление об уходе после решения акционеров уволить специального корреспондента Ивана Сафронова и заместителя редактора отдела политики Максима Иванова за статью о возможной отставке председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Позже к ним присоединились еще несколько человек. В статье «Спикеров делать из этих людей» в номере за 17 апреля говорилось, что Матвиенко в мае может покинуть свой пост и перейти на работу в пенсионный фонд. Наиболее вероятным кандидатом на ее место назывался нынешний глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Глеб Черкасов ответил на вопросы моего коллеги Александра Гостева.
Вы сами теперь чувствуете, что бросили некий вызов власти и оказались в стане безусловных оппозиционеров и диссидентов?
Я бы не называл это вызовом власти. Мы не согласились с тем, что наших друзей и наших коллег уволили по неочевидным для нас причинам. Для меня совсем неочевидным. Я считаю, что журналист не может быть оппозиционером или не оппозиционером. Журналист должен прежде всего заниматься информированием своих читателей, слушателей, зрителей, ну как угодно. Я не сказал бы, что мы стали кем-то другим. Просто Ивана Сафронова и Максима Иванова, отношения с ними были расторгнуты по неочевидным причинам. Мы с этим не согласились. И та форма несогласия, которая у нас есть, вот она такая, как есть.
А что могло госпоже Матвиенко не понравиться в пресловутом тексте? Потому что статья для нее уж точно не обидная, там не подкопаешься.
Я всех призываю задавать этот вопрос тем, кто предъявляет какие-то претензии к Ивану Сафронову, Максиму Иванову, еще трем авторам, чьи фамилии там тоже стоят. Я выпускал этот текст. Я вел тот номер, я ставил этот текст на первую полосу. У меня были вопросы к этому тексту, я их задавал авторам. Я, в общем, понимаю, откуда что взялось. Я не понимаю, какой содержательный вопрос мог быть к этому тексту настолько, что он мог бы подвергнуться такого рода санкциям.
Но, может быть, у госпожи Матвиенко к вам просто давняя личная неприязнь еще с 2011 года? Помните эту статью же, конечно, да, за сосули перед Отечеством?
Это не может называться личной неприязнью, потому что ту статью писал другой человек. Я с Валентиной Ивановной Матвиенко виделся два раза в жизни. Последний раз до 2011 года, кстати, точно. И не могу сказать, что она была главным героем и моей журналистской деятельности, да и когда я был редактором, мы, конечно, там освещали тут ее деятельность. Не то, чтобы это было так. Я не знаю. Вот вы поймите, что это произошло вне всякой логики. Вот вне всякой привычной логики, хотя и так мы уже много лет живем в условиях относительных правил игры. Теперь они стали вообще там совершенно линейно-волшебными. Просыпаемся завтра одни правила, а отдыхаем завтра другие.
От ваших коллег потребовали раскрыть источники информации? Но ведь это прописано в законе о СМИ, что их раскрывать можно только по требованию и запросу суда. И в ваших трудовых договорах это тоже было. Вот какова была реакция начальства?
Я работал заместителем шеф-редактора, курирующего, в том числе и отдел политики. Я отдавал эти заметки. Мне мои коллеги назвали, которые писали, они мне обосновали, что примерно откуда взялось. У меня были свои источники информации, которые, в общем, этой картине мира предложены, не противоречили. Почему просили раскрыть источники информации? Ну, потому что, наверное, как-то там тем, кто просил, было бы с этим спокойнее жить. Вот это тот вопрос, который надо задать Владимиру Борисовичу Жилонкину, который работает главным редактором, да, и Иван Яковлевич Решинский, взять из этой директоров нашей компании, он тоже как-то может на это ответить. Я на это ответить не могу. Зачем ему было это нужно? Какие у них были сомнения, в чем нарушены стандарты, насколько все это так или нет, или нам слили некую конфигурацию, которая не подтвердилась.
Вы и ваши начальники вообще стремились найти выход в последние часы и дни, или сразу все разговоры велись на повышенных тонах?
Естественно, скандалить изначально никто не был задействован. Но просто, если мы в какой-то момент называем то, что от нас просят, вот мы называем источники, да, после этого даем мне гарантии, что источники не будут переданы интересующимся фигурантам статьи. После этого кто будет иметь дело с таким журналистом, который сливает свои источники?
Решение об уходе было принято после обсуждения всеми теми, кто покинул издательский дом, или сначала появился некий инициативный костяк такой группы, а за который последовали остальные?
Все очень просто. Я сказал давно, не по этому даже поводу, своему руководству, что если хоть одного человека из тех подразделений, за работу которых я отвечаю, против моего согласия, не убедит меня в том, что это действительно необходимо, я подаю заявление об уходе. Нестрой, Иван Сатронов и Максим Иванов были довольно важными для меня сотрудниками. Кроме того, я знаю, по 10 лет это довольно важно. Я предупредил о том, что если эти люди будут уволены, в том числе за то, чтобы они сделали в номере, который сделал я, у меня просто не останется другого выхода. Я повестил об этом всех, кого можно, да, ну, не знаю, почему это было названо шантажом, это было мое личное решение. А готовность поддержать это решение другими людьми, я порадовался за то, что люди солидарны, но я предупредил их о том, что довольно сложно будет дальше. Но в конечном итоге выбрали то, что выбрали, после того, как выяснилось, что мы уходим в Сену, вот и начались такие события.
В заявлении, которое, например, на сайте «Эхо Москвы», говорится, что Россия заслуживает свободы слова. То есть сейчас свободы слова уже нет?
Я считаю, что там есть всегда. Вопрос в том, насколько удается ее добиться и осуществить. Конечно, развитие современных технологий делает возможность высказываться гораздо более простой и легкой, чем это было 30 лет назад. Но гораздо сложнее стало добывать информацию. Вот с этим все больше и больше трудностей. С тем, чтобы верифицировать информацию, с тем, чтобы получать необходимые подтверждения. Вот с этим ситуация ухудшается с каждым годом.
Мой коллега Александр Гостев беседовал с теперь уже бывшим заместителем главного редактора газеты «Коммерсант» Глебом Черкасовым. Вы слушаете программу «Время свободы». Задержанный в Москве член Совета движения в защиту прав избирателей «Голос» Роман Удод остается в изоляторе временного содержания. Об этом сообщил его адвокат Максим Пашков. По его словам, Роман Удод проходит подозреваемым по делу об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Дело связано с конфликтом Удода и журналистки телеканала НТВ, который произошел 20 марта прошлого года в московском аэропорту Шереметьево. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Активисты движения «Голос» преследуются сотрудниками НТВ уже несколько лет. В марте прошлого года корреспонденты телекомпании подкараулили Романа Удода в аэропорту Шереметьево и начали снимать его в терминале на телефон. Роман отобрал телефон, а позже вызвал полицию и написал заявление о нарушении неприкосновенности частной жизни. Полицейские его задержали, но вскоре отпустили без возбуждения уголовного дела. Тогда ему сказали, что сотрудница НТВ написала на него заявление о краже телефона. Сейчас Романа Удода обвиняют по части 1 119 статьи Уголовного кодекса «Угроза убийством». Об этом «Радио Свобода» рассказал его адвокат Максим Пашков.
Задержан он был вчера в 21.00 в помещении Ленина управления МВД России по аэропорту Шереметьево. Юридический статус у него сейчас подозреваемый. Если вы помните, в марте прошлого года был инцидент в аэропорту между ним и журналистами компании НТВ. Журавлев и Мирошниченко. Но сначала было написано заявление, насколько мне известно, о том, что он украл у Мирошниченко ее мобильный телефон. Он дал объяснение в полиции о том, что он не собирался ничего похищать. Телефон он отобрал, поскольку журналистка продолжала съемки его. Он возражал, он не хотел, чтобы его снимали. Сначала он это сказал вежливо, потом немножко менее вежливо, потом накричал на них, отобрал телефон, тут же вызвал полицию для того, чтобы телефон вручить полиции. Никакого умысла на хищение чего-либо Роман не преследовал, что, в общем-то, очевидно из его дальнейших действий. Он попросил вызвать полицию, он встал, ждал полицию. Как только сотрудники полиции приехали, он незамедлительно вручил телефон. Ну, журналисты вспомнили, что когда они гонялись за ним по аэропорту, требуя дать комментарий на интересующие их вопросы, Роман этого делать не хотел, неоднократно просил оставить его в покое, он высказался, что вроде бы всех их поубивает. Ну, естественно, все это было на почве, скажем так, раздражения, на почве того, что они требовали от него комментарий, он не хотел. Плюс еще это наложилось на последний сюжет, который содержал недостоверную информацию в отношении Романа и членов его семьи. Они вспомнили об этом. Тут же вспомнили, что они, оказывается, опасались за свою жизнь и здоровье. Написали соответствующее заявление, и было возбуждено уголовное дело. Статья относится к категориям преступлений небольшой тяжести. Максимальный срок по санкциям этой статьи — 2 года лишения свободы. Но так как Роман ранее к уголовной ответственности не привлекался, там лишение свободы ему быть назначено не может ни при каких условиях. Вот при данной диспозиции.
Это был адвокат Романа Удота Максим Пашков. О преследовании Романа Удота рассказал его коллега, сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельканьянц.
Проблема в том, что Роман уже долгое время просто преследовался вот этими псевдожурналистами, которые связаны с какими-то там, видимо, спецслужбами, отслеживающие его перемещение. Начали давление на его семью, начали давление на его там родителей престарелых и там уже больных, на его ребенка несовершеннолетнего. Давление в разных вещах, то есть с одной стороны, это постоянное как бы преследование, просто преследование личное по пятам человека с камерами и как бы с провокациями. Это там ночные звонки, это подлавливание там ребенка после школы, это постоянные какие-то публикации на федеральных каналах, всякие ролики, там эти, значит, фильмы, где очень так вот, я бы сказал, все это очень в негативном контексте и про как бы романы, и про деятельность, которой он занимается, что серьезным образом отражалось на взаимодействии, на коммуникации там с друзьями, знакомыми, родителями и так далее. То есть это все очень серьезно повлияло на его вообще, в принципе, семью. Мы, конечно, связываем вот это преследование Романа с его деятельностью. Он достаточно такой вот въедливый профессионал в плане как бы выявления фальсификации. Он работает с там большими данными результата выборов, выявляет аномалии, всякие там вот фальсификации, в президентских выборах этим занимался активно, на думских выборах. Вот, конечно, он раздражает. Он активно выступает на международных площадках, там, на ОБСЕ, на разных других. Он достаточно убедительно демонстрирует те проблемы, которые есть.
Ассоциация «Голос» была основана в 2000 году. После ее внесли в реестр иностранных агентов. Движение «Голос» занимается методическим оснащением участников избирательного процесса, поддерживает работу федеральной горячей линии и информационных сервисов «Карта нарушений» и «СМС-ЦИК». Также «Голос» проводит наблюдение за всеми стадиями избирательных кампаний, осуществляет экспертную деятельность по совершенствованию избирательного процесса. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В Петербурге прошел показ документального спектакля «Голоса» на основе рассказов девушек-лесбиянок, бежавших из Чечни. Передает наш корреспондент Татьяна Вольская.
«Голоса» – очень точное название. Сами героини документальной пьесы остаются невидимыми. Зрители слышат их подлинные слова, отрывки из интервью, записанных после того, как им удалось вырваться из дома, где их жизни постоянно грозила опасность. Отрывки текстов читают актеры. Впереди небольшая сцена кукольного театра. Мелом на черной стене написано «Мама», «Папа», «Бабушка». По ходу спектакля эти слова заклеиваются черными полосками. В спектакле участвуют несколько кукол. Самую большую одна из актрис постепенно одевает в черный платок длинную черную одежду, на других наклеивает длинные черные ярлыки. Одна кукла убита. Актеры из коллектива «Филомела», режиссер спектакля «Голоса», студентка 3-го курса Российского государственного института сценических искусств Женя Муха. Жизнь столкнула ее с ЛГБТ-женщинами, эвакуированными с Северного Кавказа, хотевшими, чтобы их истории были услышаны.
Я подумала о том, чтобы сделать документальный спектакль вот на основе их истории. И после многочасовых интервью была сделана документальная пьеса. Поднимаются разные вопросы, которые их волнуют, нас волнуют, про детство, про любовь, про мечты, про какие-то страшные моменты. Они максимально невидимы в самом регионе и даже в ЛГБТ-активизме. Часто говорится про мужчин, про геев, а женщины – это незаметная часть. У них очень мало шансов выбраться и вообще кому-то рассказать о том, что они есть. Но и тема достаточно сенситивная и опасная, и не все берутся с ней работать. Одна из героинь – девушка, которая была убита. Версия, которая предоставляется обществу, чаще всего она умерла от какой-то болезни. И это замалчивается окружением, не ведутся расследования. Человек просто исчезает, умерла там от простуды, от почек, от воспаления легких, и все. И общество покрывает то, что происходит, потому что общество одобряет это решение семьи. И зачастую давит на это решение семьи. Запомнились истории очень искренние, смешные и грустные. Например, когда героиня рассказывает, когда за ней пришли родственники, и она сказала: «Подождите, сейчас я носки одену». Ушла в комнату, выпрыгнула из окна, чтобы спастись со второго этажа, и она смогла там как-то... Ее прикрыл снег, ей повезло. Какие-то моменты трогательные, когда вспоминают о моментах детства, когда мама или папа что-то подарили, что-то принесли. Глаз замыливается на насилие, когда много раз его слышишь, а когда слышишь трогательные истории из детства, истории первой влюбленности, то вот как раз они западают в память. Видишь действительно живых людей, настоящих, таких же, как все остальные.
Актриса Екатерина Петрова в этом спектакле еще и консультант. Она родилась и выросла на Северном Кавказе.
Я работала тоже в проекте по эвакуации, встречалась с этими женщинами. Также я раньше работала с женщинами, пострадавшими от насилия. И в историях этих женщин тоже я вижу пересечение разных их уязвимостей. То есть мало того, что они женщины в кавказском обществе, что уже само по себе ограничивает очень многие возможности. У них нет свободы передвижения, свободного доступа к финансам часто. Как, в принципе, все мы граждане России, там, по идее, имеем полные права какие-то. Да, эти женщины, они не могут свободно распоряжаться ни своим временем, ни своим местом жительства, ни своей жизнью. А кроме того, это лесбиянки, бисексуалки, трансгендерные женщины. В контексте Кавказа это зачастую еще сопряжено с насилием, вплоть до убийств в честь. Это тяжелая тема. Даже не все из них имеют возможность сбежать. В чеченском обществе, например, приходят к брату и говорят, что мы слышали про твою сестру, что она с кем-то гуляет. И в этой истории было достаточно, чтобы брат пошел и убил. Он не видел сам, у него нет доказательств, он не разговаривал с этой сестрой. Это принцип, чтобы было устрашение. Это мнение самих именно чеченских мужчин, что женщины должны жить в страхе. Даже не обязательно это должно быть доказано. Если уже пошел какой-то слух, то ради того, чтобы на семье не лежало подозрение, что семья опозорена, человека могут убить. Северный Кавказ – это, конечно, мусульманский регион, но формально там вообще-то работают законы Российской Федерации. Я считаю, что права человека абсолютно неотъемлемы.
Один из рассказов, звучащих в спектакле, такой: «Меня вообще хотели убить изначально, и мама, и все братья. Просто отец позвонил, говорит: не дай бог, кто-то ее пальцем тронет, заденет, я приеду и лично вас всех перебью. Но папа мне сказал: послушай меня, дорогая, если ты еще раз из дома уйдешь, я не смогу тебе помочь, я не смогу тебя спасти. Поэтому сделай все, чтобы я тебя никогда не нашел. Вот, чтобы они тебя никогда не нашли». Это был фрагмент текста из спектакля «Голоса». Заканчивается он обсуждением, и видно, что многие зрители потрясены. Они говорят, что в принципе знали, такая проблема есть, но хотелось от нее отгородиться, думали, что Чечня – это где-то далеко. А теперь отгородиться не хочется, потому что стало ясно – Чечня – это очень близко. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Общество «Мемориал» готовит к публикации книгу памяти более 6000 жертв Катынского дела, расстрелянных и захороненных в Калининской, ныне Тверской области, в 1940 году. До расстрела польских военнопленных на полигоне «Медное» у ведомственных дач НКВД хранили тела жертв большого террора. Репортаж нашего корреспондента Ивана Воронина.
Караван служебных машин из Калинина, сейчас это снова Тверь, привозил сюда, к дачному поселку близ села Медное, сотни трупов практически ежедневно. Так местное управление НКВД в апреле и мае 1940-го выполняло секретный протокол Политбюро партии – рассмотрение дел почти 22 тысяч польских военнопленных в особом порядке с применением высшей меры. Взятых в плен после ввода войск СССР в Польшу в сентябре 1939 года назвали, цитата, «заклятыми врагами советской власти, преисполненными ненависти к советскому строю». На территории мемориального комплекса «Медное», открытого в 2000 году, более 6 тысяч табличек с именами расстрелянных. Столько военнопленных находилось в местном Осташковском лагере. В центре 25 католических крестов по числу найденных братских могил. Местом захоронения Медное стало еще в эпоху Большого террора. Тела 5000 расстрелянных жителей Калининской области, это по меньшей мере, тоже привозили сюда. Причем чекистов не смущало соседство с собственными дачами, рассказывает заместитель директора мемориального комплекса «Медное» Руслан Краснов.
Это территория бывших ведомственных дач НКВД, и вот как раз музейный информационный центр, тоже за моей спиной находится. Раньше здесь располагалась дача, и вот как раз фундамент под музеем – это фундамент из одной из дач НКВД. Эта территория была охраняема, ну, понятно, потому что здесь располагались сотрудники НКВД. Ну и в связи с этим, скорее всего, и здесь было принято решение, что захоронения будут здесь.
Среди жертв террора – крестьянство, духовенство, интеллигенция, члены обкома и даже сотрудники НКВД. К 1939 году в регионе арестовали более 16 тысяч человек. Мемориальное кладбище расстрелянных советских граждан – вторая часть комплекса «Медные». С кладбищем польских военнопленных ее соединяет главная аллея. Большинство смертных приговоров приводилось в исполнение в подвале четырехэтажного здания в центре Твери на улице Советской. Изначально в этом доме была гимназия, которую окончил авиаконструктор Андрей Туполев. А в середине 20 века здесь расположилось региональное управление НКВД с внутренней тюрьмой. По воспоминаниям возглавлявшего тогда ведомство Дмитрия Токарева, для технического руководства из Москвы приехал начальник комендантского отдела НКВД Блохин. Специально оборудованную камеру обили войлоком, чтобы заглушать выстрелы. У прибывавших в польских военнопленных уточняли имена, сверяясь с расстрельным списком. Исполнявший приговор стрелял пленным в упор в затылок. Затем заводили следующего, рассказывает Дмитрий Токарев.
Я видел палача. Зрелище, видимо, страшное. Хотя бы потому, что Руганов сошел с ума. Павлов, мой первый зам, застрелился. Теперь Сухарев, мой шофер, застрелился. Сам Блохин застрелился.
Сейчас в бывшем здании управления НКВД Тверской медицинский университет. О кровавых событиях прошлого века напоминают памятные таблички на фасаде здания. Советские власти отрицали причастность к Катынскому расстрелу, перекладывая вину на гитлеровскую Германию. Преступлением сталинизма расстрел впервые официально назвали лишь в 1990 году. Родственники группы погибших военных при поддержке общества «Мемориал» подавали заявление об их реабилитации как жертв политических репрессий. Но главная военная прокуратура отказала, мол, для этого не хватает персональных документов. Сейчас «Мемориал» готовит к изданию книгу памяти расстрелянных в Калинине военнопленных с биографическими справками каждой жертвы, ссылками на польские архивы и документы НКВД. Рассказывает историк и руководитель польской программы «Мемориала» в Москве Александр Гурьянов.
Фактически это означает, что наша российская власть стремится сохранить вот эти тысячи расстрелянных польских граждан в статусе такой, значит, безымянной, анонимной массы жертв. Мы оспариваем их утверждение, что документы не сохранились. Мы утверждаем, что сохранившиеся документы дают возможность каждого поименно признать жертвой именно этого расстрела.
Иван Воронин, Радио Свобода, Тверская область.
И на этом мы заканчиваем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 21 мая, отмечается Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Андрей Амочкин, автор ведущий Андрей Шароградский. Эфир «Свободы» продолжит программа Виталия Портникова «Дороги к свободе». Тема обсуждения – перспектива украинских военных моряков, захваченных российскими пограничниками в ходе инцидента в Керченском проливе в конце прошлого года. Ну а я прощаюсь. До завтра.